Добрый день. Говорит и показывает «Свобода». В эфире «Археология», в студии Сергей Медведев. Наша программа раскапывает повседневность, снимает культурный слой и ищет смысл слов и вещей. И сегодня мы хотим оттолкнуться от истории, которая всколыхнула российское общество. Вот уже две недели, как обсуждается проблема хабаровских живодерок. Две девочки по имени Алена и Алина, которые в течение долгого времени измывались над животными, которых они брали из приютов, убивали их и выкладывали эти видео, ролики этих видео в сеть. Девочки были найдены пользователями сети, идентифицированы, сейчас они находятся под судом. И в то же время раскручивается другая история. Неподалеку, в Приморье, в океанариуме приморском, произошла массовая гибель животных. И вот как бы суммируя эти два события, я хочу сказать, что в российском обществе начинает появляться осознание того, что права животных нарушаются. Появляется очень большой общественный запрос на то, чтобы защищать животных. И я хочу понять, насколько этот запрос, он отвечает, насколько ему отвечает российское законодательство, и насколько вообще наше общество готово к тому, чтобы признать права животных. Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Константин Сабинин, руководитель проекта Центра защиты прав животных ВИТА. Добрый день.
Здравствуйте.
И Татьяна Вайзер, кандидат философских наук, PhD социальной философии, руководитель магистерской программы РКР Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Константин, ну вот начиная с хабаровской истории, если будет доказана вина этих девушек, какое наказание вообще предусмотрено российским законодательством, насколько законодательство, Уголовный кодекс предусматривает защиту прав животных?
В России практически вакуум в отношении защиты прав животных. То есть существующая вот эта уголовная статья, она по своей сути абсолютно имитационная. Она инвалидная по юридическим меркам. Ну, я сейчас даже не буду вдаваться в подробности, в детали этого текста, этой статьи, но она абсолютно не работает в России. То есть, да, МВД порой отчитывается о подъеме, об увеличении количества дел по этой статье и определенным наказаниям, но в реальности мы видим ситуацию обратную. То есть, в течение более 20 лет мы работаем как Центр защиты прав животных ВИТА в России и ежедневно получаем огромный вал жалоб со всей России, не только из Москвы, где мы начинали. Вот. И этот вал увеличивается.
Но дела, хоть одно дело уголовное было возбуждено?
Дела возбуждаются, но по отношению к количеству жалоб это примерно отношение 1 к 1 000 000. Одна к миллиону.
Хорошо,
вот это не преувеличение, возможно, даже преуменьшение.
Но в законодательстве, это возбуждение дела, но в законодательстве, если дело,
и
вот, как говорят, возбуждено.
Что возбуждаются они,
да,
только путем создания огромного резонанса.
Но вот сейчас, кажется, резонанс есть. Вот я хочу понять по максимуму, что этим девушкам может грозить?
Ну, поскольку эту статью меняли, тем не менее, в части наказаний, пытались снизить ответственность за нее, то мне трудно сказать, что даже по юридическим меркам здесь будет возможно. Ранее, поскольку здесь явно групповое совершение преступления, то есть девочка была не одна, не вдвоем, а больше их участвовало в этом, вот были соучастники, то есть в любом случае это уже групповое. Хотя изначально, что странно, квалифицировали как одиночные, и вторая проходила как свидетель.
Ну, она, да, переквалифицирована.
Чтобы вызвало дополнительную бурю, пришлось, хотя странно, любой элементарный следователь и правоохранник должен был на это обратить внимание. Это очевидно, на фотографиях это видно, что участвуют обе, как минимум. Вот. То есть в этом случае до 2 лет лишения свободы. Но, насколько я знаю, у нас лишение свободы не предусмотрено для этой статьи. Значит, условная мера наказания, то есть типа домашний арест. Ну, в общем, совершенно незначительная мера наказания. Но дело-то даже не в мере наказания. Даже если бы им дали пожизненный срок, что я считаю вполне достаточной мерой при подобном содействии. Ну, я объясню причину. Дальше. Но сначала хочу сказать, что дело не в хабаровских живодерках. Дело не конкретно в этом случае. А дело в том, что этот случай является очередным пиком в той огромной кривой, которая чертит Россия по, вот, в череде, в системе своей жестокости по отношению к животным.
Сейчас к этой теме еще вернемся. Я хочу сначала юридически немножко понять. Татьяна, а вот вообще законодательство как трактует животных? Они кто? Они являются субъектами права или они как собственность человека?
Это зависит от культурного контекста и национального, и это очень по-разному в разной стране. Я, честно говоря, не встречала, то есть не изучала подробно документы и именно юридические их риторику, но вот в дискуссиях философских по поводу того, как юридический дискурс должен был бы определять, все чаще встречается мысль о том, что, конечно же, они субъекты прав, хотя бы это и сам человек наделял их этим статусом субъект прав. Но, тем не менее, они должны перестать считаться объектами, будь то собственность или бесплатная рабочая сила, и должны начать считаться полноправными субъектами человеческого сообщества.
Ведь, насколько я помню, в Индии признали сейчас дельфинов личностями. В испанском законодательстве, по-моему, обезьяны признаны личностями. То есть они являются уже наравне практически, ну, не целиком наравне, но во многом в части обладания прав наравне с человеком.
Да, это очень интересный процесс, и важно при этом, как именно определяются права. Вот мне было бы интересно узнать у Константина, что вообще мы понимаем под проблемой прав животных? Что это за права? На что они имеют права? Они имеют права на то, чтобы мы не причиняли им страдания. Они имеют право голоса, условно говоря, как его имеет человек. Да? Или что подразумевается под самой формулировкой права животных? Вот. Мне кажется, что это такой нарождающийся, развивающийся дискурс сейчас, который еще требует работы понимания, работы интерпретации.
Константин, мы еще вернемся к российскому, и к концу передачи очень много будем говорить и по российским кейсам разным. Но вот сейчас немножко попытаться вот в духе этой программы археологически копнуть. Вот что такое вообще права животных? Вот мы их можем сравнивать с правами людей?
Разумеется. Я как раз именно хотел с этого начать, опустив первое вступление. Но прежде всего я уточню, что касается России. Вот вопрос, заданный вам, насчет статуса прав животных в России. Вот. Они никаких прав не имеют, ни юридических, ни иных. То есть на уровне имущественного права рассматривается
сырые животные.
То есть как предмет. Да, то есть предмет неодушевлен. То есть шкаф, стол, чемодан, если оно принадлежит тебе. Вот.
А если бездомная собака?
Да, и когда... Сейчас добавлю. И, значит, когда закон о защите животных от жестокого обращения, прошедший все чтения в Госдуме и Совете Федерации в 2000 году, лег на стол президента, и осталось только подмахнуть этот закон, кстати, на тот период абсолютно революционный, выше по уровню всех принятых законов в мире по защите животных от жестокого обращения. Вот. А осталось только его подписать. Но на тот момент поменялся у нас президент в стране, то есть и подпись Ельцина, которая должна была стоять под этим законом, не была поставлена, но и подпись Путина также. И как раз президент Путин отверг этот закон именно с формулировкой, что нет предмета правового регулирования. То есть, как бы, поскольку животные не являются субъектами права, давайте и говорить об этом не будем. И несмотря на всю нашу 8-летнюю борьбу после этого, то есть мы протестовали, чтобы закон был абсолютно снят с повестки Думы, и в Госдуме он висел 8 лет, с попыткой все-таки его продвинуть и убедить все стороны в том, что предмет правового регулирования все-таки есть, и он необходим, и он абсолютно коррелируется с жестокостью к людям. Потому что это следующий этап. Вот. Этот закон не был принят, а затем и снят с повестки дня все-таки, как не интересующий администрацию президента. Это был 2008 год, как раз год победы, когда по странному стечению обстоятельств президент поддержал нашу кампанию, когда мы добились того, что впервые в мире Россия вообще стала первой в гуманистическом плане по отношению к животным, запретив бойню бельков на Белом море. Это была сенсационная победа, то есть ни Бордо, ни Полу Маккартни в свое время не удалось остановить эту бойню в Канаде, а вот мы на Белом море, где бельков убивали порой даже больше, чем в Канаде, добились этого, организовав поездку «Полет звезд» прямо во льды Белого моря, и вот 5 наших звезд, там Лайма Вайкуля, Артемий Троицкий, Виктор Гусев, Александр Скляр, Свиридова, многие хотели, но вот так получилось, что вот они пятеро прилетели, и мы добились этого. И тогда президент нас поддержал. И сам президент заявил, Путин, я имею в виду, да. что пора прекратить эту кровавую бойню. Естественно, она прекратилась.
Но что с
законом
произошло?
Но дальше мы ожидали, что логически будет, что в обществе все настроения такие, что давайте гуманизировать действительно эту проблему. Ну, адская она была тогда уже. То есть та жестокость была просто запредельна уже в тот период. И подобные случаи вылезали из всех щелей неоднократно. Тем не менее, закон был снят именно с этой формулировкой. Более того, в течение года в пику этому закону был подготовлен закон об охоте, абсолютно варварский, по сути, браконьерский. И принят, прошедший моментально три чтения, просто с рекордной скоростью летом, и принят, несмотря на все возражения. Далее история повернулась таким образом, что все-таки Макаревич встречался лично с президентом, на тот период Медведевым, а далее с премьер-министром на тот момент Путиным, и оба поддержали и Макаревича как представителя российской интеллигенции в том плане,
что... В итоге, чтобы сказать, может быть, немножко, если выпустить историю, в итоге, что мы имеем на сегодня,
закон нужен.
На 16-й год?
И Путин, и Медведев подтвердили, что закон о защите животных, что обращение нужен. Однако, когда новая версия, вернее, та же версия закона попала в Госдуму, он превратился, поменял название, он превратился в закон об ответственном содержании животных.
Да? Все-таки содержание.
Об ответственном содержании животных.
То есть, опять-таки, имеется в виду хозяин уже, человек.
Да, и уже утверждение уже прав человека здесь.
Да,
уже,
да.
Ну и, соответственно, те первые редакции, их уже тысячи этих были поправок, редакций, все они смотрят в сторону все-таки прав человека, владельца, и, соответственно, укрепление прав
вот
живодера,
это,
по большому счету.
Вот это
потому
я...
что хочу, рублю свой шкаф, хочу, не рублю.
Ну, да.
Хотя здесь, еще если вспоминать адвоката Маркелова, он говорил, что здесь коллизия права и существующее законодательство во всем мире, потому что законодательство любой страны должно все-таки ориентироваться на лучшие образцы законодательства в иных странах, потому что юридический процесс это не мертвый, не догматический, он должен развиваться. И в данном случае как раз животные не являются ни шкафами, ни табуретами, это чувствующие животные
как раз...
и мыслящие, как многие доказали.
Вот,
и
вот,
поэтому
Константин, сейчас вот я хотел
права-то должны их уважать. Спросить. Это что, с точки зрения юридики.
Константин, разрешите сейчас я Татьяне слово передам. Действительно, с какого момента, с какого порога начинается признание животного субъектом? Или, может быть, даже личностью, как того же дельфина? Это что? Это умение мыслить? Это умение чувствовать?
Ага.
Ведь, например, вот я знаю, там Декарт в эпоху механицизма, они считали, считалось тогда, он резал животных, они кричали, он считал, что это как скрип заржавевшего механизма, что животные не чувствуют боли.
Угу.
Вот где это? То, что животное чувствует боль?
Ну вот это очень интересный вопрос, и те, кто занимают антропоцентрические позиции, они выдвигают как раз эти критерии того, что человека от животного отличает способность первого мыслить и выражать себя в речи, тогда как животное к этому не способно. И этот критерий был оспорен. Во-первых, было доказано, что животные тоже способны мыслить, они тоже способны себя выражать в коммуникации, если не в речи вербальной, то в коммуникации, да, животные подают сигналы, есть, там, не знаю, целые песни китов
вот и так даже, далее. Да, киты, дельфины, извините, прерву вас, вот для дельфины, когда я смотрел мотивировку того, что их признали личностями, что они получают имена, у них есть, собственно, имена до возраста одного года. Они могут общаться друг с другом. У них есть грамматика, семантика и прагматика их языка. То есть у них есть абсолютно четко прописанный язык.
Но вот еще один момент. Почему этот критерий не работает разума и речи? Потому что, в частности, в этом случае это дает нам право дискриминировать самих людей по этому же принципу. То есть, например, профессор, который обладает большим интеллектуальным IQ, будет тогда
наделен большими правами.
Зрения наделен большими правами, чем студент, который еще не обладает таким IQ. Да? И человек, который выражает себя в речи, будет наделен большим социальным статусом, нежели инвалиды,
дети. Тогда тот наименьший общий знаменатель, который позволит нам сказать, что, скажем, что вот мы наделяем дельфина или там, не знаю, вомба, так медведя правами, а вот, скажем, комара не наделяем.
Но вот это вопрос, который сегодня не решен.
Так вот, я не ответил как раз.
Константин,
вопрос,
тогда да.
Я просто от него ушел.
Вот где,
да?
Где этот барьер?
Потому что мы сейчас вообще в любопытное время живем, просто вообще замечательное и уникальное. Именно в период конфликта прежней антропоцентрической модели, которая разрушается дотла сейчас в мире, или она останется вместе с Землей, будет разрушена окончательно. И зарождение, появление, укрепление и расширение новой модели, биоцентрической, где как раз не дискриминационная вот эта модель, антропоцентрическая, когда ценностью является человек, а все остальное рассматривается для его потребления в качестве ресурса, будь то животное, растение, природа, все что угодно, да и сам человек, потому что здесь как раз именно система субординации, подавления сильного слабого именно закладывается в эту систему. А биоцентрическая модель предполагает уважение ко всему живому, независимо от того, имеешь ты речь или не имеешь, умный ты или глупый.
Да, полезен ты для человека
полезен
или
ты,
нет.
Полезен или не полезен. Да, просто если ты живой, это уже главное основание для того, чтобы уважать твою жизнь.
Опять-таки, скажем, я не знаю, паразиты какие-нибудь, есть, колорадский жук.
Есть биоцентрическая модель, а есть экоцентрическая модель, да, которая
экоцентрическая,
включает
она все равно как бы закладывает эго. Вот все-таки отношение к человеку там обособлено. Потому что эко уже, тут уже порочный сам термин эко. Он предполагает окружение вокруг человека.
Человек, да?
В центре, а эко — это те, кто снаружи. Это как бы такой компромиссный вариант. То есть, да, типа, давайте мы побережем природу, потому что она все-таки для нас. Мы, типа, не будем сильно мучить коровку. Мы ее там ласково будем выращивать,
то есть
потом ласково
убьем. Вы здесь вообще проблематизируете само слово экология. То есть,
ну,
экология,
конечно,
без человека невозможна.
Да, да, потому что, ну, оно заложено. Это окружающая среда, окружающая кого? Человека.
Ойкос.
Да. А био тут вот равновесие.
Давайте
это совсем
сейчас
не значит, что там кенгуру или енот будет президентом страны, понимаете? Это просто, ну, соседи, друзья, вот и все.
На этой очень интересной точке давайте, так сказать, нашу дискуссию приостановим. Экология, как бы антропоцентризм, да, человек как центр, как мир всех вещей, то, что от Библии,
да,
еще идет.
Покуда.
Да? Экоцентризм, то, что идея экологии, и биоцентризм, это как некий примат жизни. Напомним, что вы смотрите программу «Археология на свободе». Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире, «Показывает археология». Сегодня мы говорим о правах животных. Дискуссия, которая поднялась в российском обществе в связи с последними страшными разоблачениями о живодерках в Хабаровске, девочки, которые брали животных из приютов и мучительным образом убивали их, в связи с проблемами в океанариуме в Приморье. И сегодня мы говорим о том, как в российском законодательстве и в самой психологии прописаны права животных. Готовы ли мы признать за ними те же самые права, которые признаем за людьми? Не все, конечно, права. Право избирать и быть избранным, например. Например, право на жизнь, право на защиту, право на пищу, право на свободу от страдания. Говорим сегодня об этом с нашими гостями. Это Татьяна Вайзер, кандидат философских наук, PhD по социальной философии, руководитель магистерской программы Академии народного хозяйства. И Константин Сабинин, руководитель проекта в Центре защиты прав животных ВИТА. У нас, я хотел бы сейчас поговорить по теме защиты уже прав животных. И вот у нас записано было небольшой сюжет, небольшое интервью с одним из видных сторонников зоозащиты Найком Борзовым.
У меня всегда с детства были животные какие-то, там собаки, кошки, коты, вернее. Вот, потом у меня у бабушек, дедушек были всякие разные, типа куры, свиньи там какие-то там и так далее. К животным всегда относился как, ну, вот как в Советском Союзе, как к братьям к нашим меньшим, вот как говорили, да. И это у меня вот с детства вот эта история впечаталась. Я помню, когда я посмотрел первый раз в детстве фильм «Муму», черно-белый. Вот, я реально, у меня был депрессняк, наверное, месяц вообще. Я, то есть, очень плохо ел, плохо спал, все время как-то впадал в истерики, ненавидел своих родителей за это, не знаю почему вообще. Ну, то есть, как бы у меня была агрессия ко всему миру из-за этого фильма. Вот, ну и в какой-то момент я увидел, как убивают поросенка, короче. И это было как бы последней каплей. Просто людям надо перестать как бы думать только о себе. И тогда, в принципе, и котикам, и собачкам бездомным будет, в общем-то, нормально тоже, потому что уже отношение людей будет совершенно другим, а оно не будет таким эгоистичным. Ну, тогда просто не будет возникать вопросов, что с этим делать и как этому помогать. Просто люди будут, не будут проходить мимо, и все. Этого будет достаточно. 10, 15, 20 лет, и мы можем всю эту ситуацию абсолютно изменить в корне, то есть как бы поменять на противоположную, и это будет круто. Нам свойственно все. Вот в чем дело. Но внутренняя борьба – это наша самая главная задача по жизни, в принципе, преодолевать препятствия и делать себя лучше, как бы становиться лучше и делать мир лучше вокруг себя. Это наша основная задача. И как только мы врубимся, то, что помогая вот кому-то, либо улыбаясь кому-то, либо создавая кому-то позитивные условия для жизни и так далее, мы помогаем самим себе.
Найк, скажите, что не так с нашим обществом, что права животных на таком низком уровне?
В первую очередь, самоуважение людей к самим себе. Вот, находится на таком просто ниже нуля уровне. Вот, практически в абсолютном нуле находится, в замороженном состоянии. Только из-за этого. Как только люди начнут уважать себя, уважать окружающих, уважать тот мир, город, не знаю, в котором они живут, тогда все изменится сразу. Это то, что мы сейчас переживаем. Любые вот эти вещи, они говорят о том, какие настроения, о том вообще, что люди... Нету стержня, как бы нету цели у людей, поэтому начинаются вот такие вот вещи... Ну, как бы от чего люди начинают бухать и торчать? От того, что им делать нечего. Поэтому здесь такая же история абсолютно.
Это Найк Борзов, музыкант. Константин, а вот вам тоже обращу тот же вопрос. Что не так с российским обществом? Вы подтверждаете слова, что вот в России может быть больше жестокости по отношению к животным, чем, ну, скажем, с западными странами, которыми мы равняемся?
Да, подтверждаю.
Хотели бы равняться.
И мы давно заявляли, что Россия наперегонки с Китаем по жестокости к животным конкурирует. Но по большому счету, если обобщать,
а Китай,
нельзя
Китай,
так Китай, выделять, Китай, что Россия – это самый страшный монстр в отношении животных, или Китай – самый страшный
монстр. Я думаю, Китай все-таки достаточно, там же сколько их употребляют в пищу.
В принципе, жестокость к животным – это общечеловеческая черта, то есть характерная независимо от государства. То есть, понимаете, живодеры есть везде, и в США, и в Англии, то есть и в самых развитых странах они есть. То есть, ну, мы все люди, правда, люди, а... вот эта самая модель, о которой мы говорили, антропоцентрическая, она заложена в нас с детства. И именно отсутствие... Ну, тут разница-то в чем между Россией, Китаем и теми же Великобританией и иными в цивилизованном отношении развитыми странами, именно с точки зрения уже принятого законодательства о защите животных, как Англия, как первая страна, да? Именно закон в западных странах регулирует отношения человека с животными. То есть он выставляет некие барьеры, то есть он моральные ценности закрепляет в законе. Да? Вот у нас в России этого нет. То есть наше государство молчит. То есть никаким образом вообще не реагирует на жестокость к животным. Практически. То есть не то, что практически, она вообще никак не реагирует, не вот заявляет.
Сейчас, может, мне почему-то очень хотелось бы, чтобы будет вот это резонансное
или
дело
даже
с Хабаровском.
Я бы сказал еще честнее, что не то, что не реагирует, а занимает прямо противоположную роль, место. Потому что... Если взять историю нашей организации, единственной организации за права животных в России, ВИД известна во всем мире. Например, мы с самого начала, вовлекшись в это трудное бремя, тянули ВОЗ по всем сферам обращения с животными. То есть везде, где только вот и животных используют.
Ну, то есть вы это... помощи государства не находили в своих инициативах? Вот за исключением этого случая с бельками, когда вы говорили в 2008 году, когда еще...
Периодически. Это произошло, ну, в той или иной степени это происходило. Это не в том плане, что вот, молодцы ребята, мы вам поможем, вот вам миллион там, да, или еще каким-то образом, никаким образом подобным это не происходило. Никаких грантов от государства мы никогда не получали, как и от никаких каких-либо фирм и прочее. У нас абсолютно общественная некоммерческая организация. Но дело не в этом. Дело в том, что за вот это время ВОЗ и не там. Закон не принят. Закон не принят. После наших самых громких трех расследований в цирке, связанных с океанариумом.
Цирк,
да.
Океанариум и третий.
Да, оба в цирке. Ну, по сути, это все цирк. То есть цирк в развлекательной сфере. После трех абсолютно громких резонансных расследований всемирно известных, более 1 000 000 просмотров в Ютубе. Все каналы показали это расследование, когда наш человек устроился, более года работал и выполнял роль государства, снимая скрытые камеры. То, что творится реально за кулисами цирка, никто не наказан, дела замяты. Более того, после последнего, одного из последних пресс-релизов, связанного с таким расследованием, появляется россыпь паспорных статей во всех газетах.
Это как водится.
И так далее.
Да. Татьяна, что есть какие-то более продвинутые страны в отношении защиты прав животных? Скальцин говорит, что, собственно, люди везде одинаковые. Это антропоцентрическая перспектива с детства. Насколько я этой темой занимался, по-моему, в Англии, да, первые возникали еще с 19 века.
Да,
когда осла в парламент приводили.
Расскажите. Первый закон вообще в мире.
Вообще, во-первых, это Иеремия Бентам, который написал «Введение в основание нравственности», да, и выделил критерий страдания, способности страдать для животных как повод для того, чтобы признать их равноправными субъектами. Потом это 1822 год, акт, запрещающий жестокое обращение животных. Сегодня мне кажется, что, конечно же, Европа и Америка на гораздо более продвинутом уровне развития в этом отношении, чем мы, сразу по нескольким причинам. Во-первых, там есть вот эта многовековая рефлексивная традиция о правах животных и о животных как субъектах. Во-вторых, там есть развитая практика публичных дебатов на эту тему. В-третьих, там есть законодательные акты, которые регулируют эту деятельность.
Скажите, самые дебаты, вот этот вот случай, я так перепутал, не в парламент, а в суд, по-моему, приводили осла, когда был закон о жестоком обращении, когда били осла, и вот этого привел, по-моему, Мартин, да, человек, любимый Дик, привел осла в суд, показал побои, и судья счел их достаточным доказательством.
Это показательный случай, и мне кажется, что вот Nike был прав в том отношении, что в России по сравнению с этими странами еще очень мало развита культура другого, культура осознания другого, вообще культура осознания контекста человека.
Это же все в одном контексте то же самое, что, я не знаю, это к вопросу там о расизме, об антисемитизме. Это как человек относится к животным, так же он относится к другим страдающим, ущемленным группам людей. Собственно, нет никакой разницы.
Вот в этом отношении в Европе очень быстро развивается проблематика фигуры другого. Что такое этот другой, почему мы должны признавать за ним какие-то права, и кто может быть этим другим, да, если там в несколько веков назад этим значимым другим признавался бывший вчерашний раб, потом, соответственно, женщины, дети и так далее, то сегодня этим значимым другим признается животное, в том числе и комар, да, как некая неотъемлемая часть экосистемы и Вселенной. У нас нет вот этой рефлексии о том, кто такие эти другие, что находится за пределами меня самого и моего рассудка. Мы очень эгоцентрированы в этом смысле, сосредоточены на себе.
Константин, вот как вы считаете, может быть, здесь действительно какая-то более большая системная проблема российского общества в отсутствии эмпатии, да? В отсутствии сострадания в равной степени и к человеку, и к животному. Это ближние. А вот, кстати, вообще...
Я не могу сказать, что в России не отсутствует эмпатия. Русский очень эмоциональный, пожалуй. Народ, может быть, даже более эмоциональный, чем какой-либо иной. Здесь проблемы с эмпатией-то нет. Но проблема отсутствия закона. Вот в чем дело. То, что мы говорим, что в Англии и в той же Америке эти законы есть, они регулируют это отношение, потому что они как бы выстраивают, и западное общество отдают там, да, и исполняет. Россия как бы между двух миров болтается, то есть она не примыкает ни к западному образу жизни. Вот принял закон и исполняй. Она этот закон не принимает. А если принимает, то не исполняет. А восточный менталитет, который предполагает все-таки ментальный уровень, когда ты неписанные законы исполняешь, да, то есть вот, не убей, так не убей. И все.
В какой степени, вот, скажем, писанный закон «не убей», вот, может быть, Татьяна, христианство ведь в большой степени ответственно за наше отношение к животным. Да, это в свое время меня эта мысль очень сильно впечатлила. Как бы мы считаем, что все хорошее к нам пришло из христианства, все хорошее к нам пришло из Библии, но, с другой стороны, из Библии же к нам пришло, что человек – это высшая мера всех вещей, человек создан в последний день, в предпоследний, да, перед отдыхом. Человек поставлен начальником, как сказано в книге «Бытия», над всеми, так сказать, вот эти этими существами. И, может быть, из этого идет право человека пользоваться ресурсами Земли, ресурсами планеты. Бог сказал, и ты пользуешься, и прав.
В том числе это идет из античности от Аристотеля, который возвеличил человека над животным миром, и из христианства, и Фомы Аквинского мы встречаем эту модель того, что человек – это более духовное существо, нежели более приземленное животное. И, следовательно, да, из этого следует, что это есть там, орудие человека, да, и собственность. Это и новое время. Кант, например, очень четко пишет о том, что животное не обладает своим «я». Животное не имеет личности, и животное не имеет самосознания. Именно это, и вот дальше он очень интересную мысль высказывает, парадоксальную для Канта, что именно поэтому животное должно рассматриваться как средство для достижения цели. Парадоксальность в том, что Кант выводит формулу категорического императива «относись к каждому как к цели», именно как к цели, а не средству. Да? Но вот что он понимает под этим каждым, он понимает, конечно же, только человека, а не животного. Поэтому это, конечно, и христианская традиция, и просвещенческая традиция, и античность.
Все это укладывается в антропоцентрическую модель, то есть потребительское отношение, то есть оправдание потребления. И даже вот это религиозный как закон христианской морали, по сути, это тоже закон, да, но тоже вот такие послабления, такие компромиссы в отношении животных, а по большому счету еще даже утверждение такого отношения.
Ну, собственно, да, все, о чем мы говорим, это тоже по части вот этой потребительской модели. Почему эти девушки убивали животных? Для удовольствия, для развлечения, чтобы выложить в сеть, чтобы получить какие-то лайки, чтобы получить... То есть, в принципе, та же логика, что, скажем, в цирке. Что животные созданы для развлечения.
Да, утверждение норм жестокости. Потому что все видели, как избивают животных в цирках. Все знают, что, к вопросу о законах, в более 50 странах мира в той или иной мере цирки закрываются с животными, запрещаются, и процесс усиливается. То есть идет такой этический процесс на планете. У нас, тем не менее, цирки эти продолжают работать, как ни в чем не бывало. Эти самые живодеры выступают во всех цирках.
Есть страны, где цирки без животных? Например, цирк Дю-Солей, он без животных работает.
Он по всему миру работает. И он не он один уже. Огромное количество цирков появилось без животных. Я говорю просто в той или иной мере, где 9 или 10 стран достаточно жестко запретили, то есть абсолютно отсутствие использования животных в цирке. Остальные идут к этому поэтапно. Ну вот порядка 50 стран в мире это сделали. Более того, даже некоторые страны запрещают даже зоопарки и охоту. То есть процесс идет.
Есть страны, которые перешли от зоопарков к особому виду туризма, предполагающему познание животного мира нетравматичным для животных.
Главный вопрос, который я всегда задаю, а зачем это животному? Вот я прихожу в зоопарк, там, неважно, контактный зоопарк. Вот, понятно, зачем это нужно мне, понятно, зачем это нужно ребенку. Но я пытаюсь понять, а зачем, а нужно ли это животному?
Зачем?
Вот это все там. Съемки в кино. А зачем это животному? Его спросили.
Не так давно человеческие зоопарки были, когда набивали...
100 лет назад.
Да, меньше.
Да, 30-е годы еще. До 30-х годов.
Позже.
Да.
В 30-е годы были еще, когда туземцев набивали
возили,
туземцев,
аборигенов, да.
Гинденбург
вот это вот
ходил,
очень
в Германии,
хорошо.
В Англии все это было.
Надо все время помнить, что как бы животное это просто следующая ступень освобождения живых существ. Что вот как сейчас люди смотрят на животных, как там, не знаю, 200 лет назад смотрели на рабов. Рабы животные. И вот прошу пройден был огромный путь к тому, чтобы рабы себе сказали, что мы люди, мы субъекты, мы не должны умирать, мы не должны работать на белых людей. И вот то же самое сейчас, наверное, происходит с животными.
Так, важный вопрос, сам термин животное. Понимаете, большинство людей воспринимает слово животное как кошка, собачка, потому что иных живых животных человек в городе, в основном проживающий в городе человек, не видит. А это же лишь верхушка айсберга. Те же самые бездомные животные, даже домашние животные, это твои любимцы. Это верхушка айсберга. А вот эта вся огромная пирамида с основанием тех самых коров, свиней, кур и так далее, которых мы убиваем и пожираем 70 миллиардов в год, вот это все скрыто. СМИ все прикрывают.
Действительно, давайте уже в заключительной, в третьей части нашей передачи поговорим о вот этих вот проблемных зонах отношения человека и животных. Напомню, что вы смотрите программу «Археология», мы вернемся буквально через несколько секунд.
И снова здравствуйте, добрый вечер. В эфире программа «Археология», программа, в которой мы занимаемся раскопками повседневности, снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сейчас мы пытаемся найти смысл в идее, в самом понятии прав животных. Те наши, вот неправильное, наверное, выражение, братья наши меньшие, а не братья наши равные, но те наши братья, которые живут рядом с нами, которые составляют часть нашего общего общества, нашего коллектива, но тем не менее, которые человек очень часто берет право мучить, убивать, есть их. Говорим сегодня о правах животных. У нас в гостях Константин Сабинин, руководитель проектов Центра защиты прав животных ВИТА, и Татьяна Вайзер, преподаватель философии и этики и руководитель магистерской программы Академии народного хозяйства и госслужбы. И давайте сейчас поговорим о различных проблемных зонах отношения человека и животного. Это цирки, это зоопарки, и это в том числе разведение животных на мех, производство меха. Вот у нас по этому поводу есть сюжет.
Я по профессии ветеринарный врач-хирург. Работала по профессии достаточно долгое время. 8 лет. Ну, я и сейчас, можно сказать, работаю, но просто это уже как хобби, деньги за это я не получаю. Ну, бездомных животных лечим.
Марина, что вас заставило поменять профессию?
Ну, это так вот со стороны только может показаться, что это кардинально прям другая профессия. На самом деле она также связана с защитой животных, помощью им, потому что началась деятельность с посещения зверофермы на 4-м курсе. Ветеринарные врачи туда ходят, к сожалению, ну, а может, к счастью. Пришла туда, обалдела, увидела, какой кошмар там происходит, решила, что надо с этим что-то делать, как-то это менять, ну и закрывать зверофермы. Ну, а дабы зверофермы были закрыты, у людей должна быть альтернатива. Сейчас сено притащим и песцов. Не спала несколько ночей, там, думала, ну, как там люди работают вообще, люди ли это. И что вообще происходит в цивилизованном мире? Ну, люди считают себя цивилизованными, даже те, которые там работают. Вот. Хотя, мне кажется, они хуже любого пещерного человека вообще, у которого реально была нужда в каких-то убийствах, к сожалению. Сейчас этого давно не нужно, и мне кажется, там просто работают садисты и маньяки. Не могла я остановиться только на работе врача, потому что, ну, чего-то мне не хватало явно в жизни такого творческого. С одеждой я работаю 5-й год, получается. Ну и, как показывает практика, достаточно успешно. Не ради бизнеса, как производство одежды, а бизнес ради цели. Закрою все зверофермы.
Хочу, во-первых, чтобы вот вы посмотрели, каких замечательных животных люди привыкли считать материалом. А это совсем не материал. Они очень общительные, очень веселые.
Да, Мир?
Очень добрые. Очень умные. Любой адекватный человек может сделать выбор в пользу жизни замечательных животных, а не в пользу смерти, жестокости. Животные являются самым большим индикатором жестокости, потому что, в общем-то, любой может над ними издеваться и не получить за это какого-то реального наказания. Вся эта тема про защиту животных, она на самом деле не про защиту животных, а про защиту человека. Я бы даже, наверное, сказала про сохранение человека внутри себя.
Вот такой сюжет, и, насколько я понимаю, этот модельер пользуется альтернативными, так сказать, искусственными мехами, различные синтетические материалы. Вам известно, да?
Конечно, да? Ну, это наш друг известный, известный модельер Марина Ривьера. Да, мы сотрудничаем с ней давно, и она участвовала неоднократно в показе у нас и в Коломенском, когда мы устраивали праздник в прошлом году на Всероссийский день животные не одежда, который мы устраиваем ежегодно.
Это когда?
Был огромный. Это был, ну, в октябре обычно происходит.
Перед зимой, когда все эти меховые ярмарки начинаются.
В этом году бурно прошел по всем городам. Десятки городов участвуют в России. И уже это стала международная акция. Нас поддерживают страны бывшего СССР вот, и другие страны. Тут можно три аспекта сказать, но об этическом даже и говорить не приходится, потому что здесь откровенное убийство, а до убийства чудовищное содержание, когда немногие доживают до убийства.
Это страшно. Я тоже должен сказать, я однажды в жизни, я на Чукотке был, я там был на зверофермах, этих шедах с песцами. Это одно из самых тяжелых впечатлений в моей жизни, то, что я видел на зверофермах с песцами.
Да, абсолютно, а с Освенцим. То есть концлагерь просто чудовищный. Вот. А тут как бы комментарии какие возможны? Просто человек должен это увидеть, понять и поставить крест на своей шубе навсегда.
А насколько вообще россияне, по-вашему, готовы отказаться от меха?
Легко.
Все-таки это настолько традиция.
Они отказываются. Последние годы просто революция произошла. Ривьера не первая. То есть начиналось много лет назад, и уже во всех городах есть и модельеры, и магазины, и производство искусственной одежды. Тут надо заметить, кстати, слово «искусственно», да, вот животный мех искусственный, еще и экологический аспект. Так вот, исследования показали, что как раз антиэкологическим является производство именно животного меха. То есть вот те ранние аргументы меховщиков, дескать, о том, что вы проплачены производителем искусственных шуб, а они антиэкологичны, это нефть, это все, они падают перед этими цифрами. В 20-26 раз мех животных, производство меха животных токсичнее и антиэкологичнее для человека и для природы соответственно по отношению к производству меха искусственного. Представляете, какая разница? Вот. Ну и потом скрылся также и обман меховщиков, потому что, как нам заявил один из известных производителей, крупнейших искусственного утеплителя, что все производители шуб закупают для подкладок у него искусственный материал. То есть, если дамы ходят в шубах и полагают, что они ходят в натуральных шубах, то они ходят в искусственном утеплителе, все. Вот.
Хорошо, если и так, чтобы, так сказать, людям продавать искусственное ну, этически, конечно, нет, но хотя бы животные остаются.
Со всех сторон просто, ну, какой-то пещерный век. Ну, напялит на себя шкуру. Ну, это же чудовищное производство, даже с точки зрения экологии, потому что это черные реки вокруг, все это сливается в воду, весь навоз. То есть это вонь просто страшная. То есть, если ты подходишь к звероферме, ты за километр чувствуешь этот запах невозможный.
Ну и само хищный навоз, что говорить, я думаю, это.
А потом обработка сверхтоксичными материалами. То есть там формалин, формальдегид, краски на основе цианида. Вот. И все это человек носит на себе.
Ну и само, да, я думаю, все, кто носит мех, просто, я не знаю, действительно, людям устроить экскурсию на звероферму, посмотреть, как эти песцы и лисицы грызут решетки, потому что они содержатся вот в этих крохотных, и они их просто умирают от стресса. Это чудовищный совершенно вид.
Я бы добавила два момента. Это самая немодернизируемая область экономического производства. Вот какая угодно, да, где угодно происходит какой-то прогресс, в этой области практически
меховое
ничего.
Производство?
Ну, вообще, все, что связано с содержанием животных. И убийством животных на потребу человека, это самое немодернизируемое.
Ну, подождите, все-таки же сельское хозяйство, я не знаю, продвинутое какое-нибудь новозеландское.
Короткий факт. Вы знаете, там, когда
коровы свободного пастбищного содержания, куры свободного
содержания. Когда в Швеции приняли гуманный закон о животных, которые томятся в клетках, о том, чтобы тем водным животным, которые должны иметь доступ к воде, расширить клетки и добавить ванну, доступ к воде, то все фермы закрылись, потому что стало нерентабельно расширять клетки и ставить воду водоплавающим животным.
Ну, это с водоплавающими, но все-таки, по-моему, коровы, куры, индюшки, вот люди покупают и готовы платить какую-то премию за то, чтобы вот этот вот free range.
Свободный. Ну, очень маленький процент от общего содержания.
Здесь я бы сказал, что, во-первых, существует исследование о том, что так называемое органическое мясо, молоко, яйца и так далее абсолютно антиэкологичны. То есть наносит вреда не меньше, а порой и больше природе, если с точки зрения экологии это рассматривать. А с точки зрения этики, то есть тех людей, которые будут поедать мясо этих телят и цыплят, будет убаюкивать мысль, что они резвились на зеленой травке и все-таки видели солнышко, и гуманно убили. Это обман.
Какой выход?
Это все равно, что, вы знаете, мы живем в счастливой фашистской Германии, а Освенцим это для злодеев. Все, мы успокоились и продолжаем жить, так?
Нет, ну хорошо, давайте подумаем, какой выход. Что, 7 миллиардов,
миллиардов веганов? Конечно, выход один. Выход единый для России.
Синтетические бургеры еще не готовы.
Что синтетические?
Ну, мы тут часто делали программы про синтетические мясо, мясо из пробирки, бургеры, про замену.
Я живу полжизни веганом, ну, не веганом, вегетарианцем сначала, потом веганом. Уже сбился со счета, сколько лет веган. Но
веган, да.
Никаких искусственных мяс я не ел. Зачем? Все в растениях есть. Все необходимые аминокислоты. То есть, ну и я же не один веган на Земле. Таких миллионы. И я...
Ну, нет, некоторые, ну, естественно, у миллионов, у десятков миллионов это прописано в культуре, если взять все, так сказать, индийские, индуизм.
Ну, там скорее вегетарианская культура, но сейчас и в Индии, в том числе, веганов много, да. То есть веганов много по всей Земле, во всех, даже в России, даже в северных городах сибирских. Вы знаете, мы сейчас сделали мониторинг, более 900 городов России имеют веганские и вегетарианские сообщества. Только ВКонтакте мы мониторинг проводили. А еще Фейсбук и так далее. То есть я, ну, думаю, что во всех городах они есть, независимо от климата.
С вашей точки зрения, с точки зрения биоэтики, что это? Единственный выход или есть какие-то, может быть, промежуточные способы урегулирования отношений человека и окружающих?
Знаете, очень многое из того, что мы считаем естественным в плане там, потребления мяса и ношения мехов и кожи, надо понимать, как делается эта естественность, да, как она искусственным образом производится и стимулируется. И вот рекламная индустрия, которая определяет наше массовое сознание, она вот на этом, собственно, и работает, да, что вам обязательно нужно есть, что вам обязательно нужно есть мясо, что вам обязательно нужно носить меха и кожу, иначе жизнь на Земле остановится. И это подается в таких очень привлекательных для человека образов. Конечно, тебе захочется потреблять образы, которые сделаны в виде такой гламурной конфетки. Да? Когда ты видишь там роскошную женщину в мехах, конечно, тебе захочется как-то быть похожей на этот образ. Но вот мне кажется, тут вопрос в том, как мы могли бы вырабатывать формы резистентности вот этой мнимой привлекательности, да, на чем она
держится. Это к вопросу об антропоцентризме и цивилизации потребления, так сказать, все живое, вся земля, она на потребу человека создана, или...
Самый цинизм вот этой потребительской логики в том, что человек не умирает и даже не испытывает какого-то серьезного ущерба, если он отказывается от этих вещей. Очень многие вещи делаются ради удовольствие, наслаждение, самоутверждение, да, как, например, охота или там какой-то непременно кожаный ремешок, который ничем нельзя заменить, да. И если помните, вот некоторое время назад стали, как в советское время говорили, выбрасываться на прилавки товары, стали выбрасываться на прилавки меха. И это стало доступно для широкого населения, да, и я следила немного за этим процессом, значит, стали продаваться меховые шубы, их стало очень много, и народ кинулся покупать, а через какое-то время стали появляться такие маленькие рекламные листочки на столбах, на подъездах, что-то типа обвал цен.
Да,
обвал,
да, но постоянно меховые распродажи...
Они обесценились. Почему? Потому что, возможно, они оказались не столь уж практичными в наших условиях, может быть, там люди нашли какие-то более оптимальные.
Спрос
понизился. Но представить себе горы этих животных, с которых там чуть ли не живыми сдирают кожу, выбрасывают и берут вот эту маленькую часть, которая потом точно так же обесценится, да, вот, мне кажется, самый цинизм вот в этом очень тонком моменте.
Ну да, меха, наверное, это одно из самых таких явных примеров чудовищного эгоизма человека, да, антропоцентризма. Потому что вот, Константин, я, да, я как бы разделяю идеологию, но я, в общем, не готов призвать действительно, я не знаю, там 145 миллионов россиян и 7 миллиардов человек вот в одночасье стать
они
веганами.
Они сами призовутся,
веганами.
Когда они поймут правду.
Я к тому, что мех это действительно, на мехе, по-моему, сконцентрировался, потому что это такая избыточность, такая ненужность, такие чистые понты человеческие.
Да,
да, абсолютно согласен.
Да какую тему не возьми, какую тему не возьми. Но самое крупное – это именно животноводство, это именно самый главный обман, что мясо необходимо. Самый чудовищный, самый крупный по размеру жертв и по вреду для экологии. То есть уже в прошлом году революционном, кстати, в «Откровениях» это было заявление ВОЗ о том, что мясо канцерогенно. Это что должно было произойти, что известный всем честным врачам факт, что мясо канцерогенно, наконец ВОЗ заявила с высокой трибуны, да? Спустя какое-то время в отрок пришедшие мясники придумали фишку и стали гнать пургу, что веганство канцерогенное, ну и так далее. В смысле, ну, пошла там из Греции, из Афины эта байда, все распустили по всем каналам. И тогда же произошел саммит с экологической точки зрения. Саммит сам отмолчался на эту тему, но был подготовлен Международного института доклад, который указывал, что недостаточно уже профилактического подхода в государствах, увещевания, дескать, ну, ешьте поменьше мяса, или хотя бы в понедельник, или хотя бы раз в день. Вообще Это должно быть государственной пропагандой, государственной политикой, отказ от мяса, иначе мы просто свалимся в воронку экологического кризиса. И, а что касается мехов, возвращаясь к теме, хочу сказать, мне очень понравилось, что вы сказали, тема зверофермы вообще не модернизируются. То есть они просто подлежат запрету. Это так. И здесь большая радость, опять же, в этом году нас просто поразила. То есть наши прежние, давние враги, закостеневшие, меховые модельеры, известные имена Ирина Крутикова, Слава Зайцев, с которым мы более 10 лет назад имели жуткие перепалки в прямых эфирах и так далее, где вот так вот все это происходило, когда она нас обвиняла. Там, ну, неважно. В этом году Крутикова заявляет, что «а я работаю с искусственными мехами». И все сейчас, кто сейчас не работает с искусственными мехами? И Зайцев выходит с искусственным показом, с дефиле. Понимаете,
но
что
это
происходит?
Да, в большом степени, тут наверное, с Запада идет, то, что обливают краской и тех,
влияет, кто разумеется, конечно же, они тоже продвинулись, я надеюсь. Но и спрос повлиял, понимаете? Луис приложение, Ривьера, другие... Вот. И у людей информация появляется, осознание.
Хорошо, давайте вот сейчас уже в самом заключении нашей передачи вернемся к тем страшным случаям, с которых мы начали, эти хабаровские живодерки. Как вы считаете, Татьяна, сейчас, может быть, это поможет как-то сдвинуть процесс с мертвой точки? Ну, он, собственно, уже сдвинулся, общество развивается, но в юридическом смысле. Угу. Что будут приняты какие законы и какой бы вы хотели видеть закон?
Я бы хотела видеть что-то подобное ювенальной юстиции, да, документ, да, который запрещал бы
владение,
насилие, причинение травматизма, страданий и предполагал бы за это как минимум какие-то штрафы.
Наличие, может, какой-то особой полиции, омбудсмена по правам животных?
Это, скорее, технический вопрос. Важно, чтобы мы дошли до этого как до этической ценности, до политической ценности. И для этого важно, чтобы параллельно законодательной деятельности развивались какие-то открытые публичные дебаты на эту тему. То есть это должно происходить сразу на нескольких уровнях. На уровне официальной политики, на уровне изменения образовательных программ, введения, например, специальных учебных курсов по этике обращения с животными и природным миром, на уровне информации, циркулирующей в СМИ. Тогда это заработает. Да? Вот здесь, на уровне шокового эффекта вряд ли.
Комплексный подход. Но, вы знаете, иногда изначально, как первый брос, вот такой вот шок, он может быть полезен. Но в завершение нашей передачи я хочу только выразить надежду, что, может быть, сейчас удастся добиться, если будет доказано действительно до суда вина этих девушек, удастся добиться их наказания. И главное, добиться эффекта для всего общества и, прежде всего, для государства, для Думы, для того, чтобы был принят закон о защите прав животных. И, может быть, чтобы все мы осознали, знали, что это, понимаете, дело проблемы не в том, что мы страдаем, наблюдая страдания животных, а проблема в том, что страдания животных, они самоценны сами по себе, они чудовищны сами по себе. Мы все имеем право на жизнь, мы все имеем право на свободу от страдания, на кровь над головой, на пищу. И в самом деле человек не может быть свободен, если он эксплуатирует животных. Это вопрос нашей общей свободы, это наша общая, более общая ответственность. Спасибо, что были у нас сегодня в гостях. Константин Сабинин, Татьяна Вайзер, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите «Свободу».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов. от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».